Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Грубо. Ну что ж, мы начинаем нашу программу, которая называется «Полный Альбац». И в честь Жени Альбац. И Женя Альбац будет ее вести. Будет ее вести чуть-чуть позже. И мы ее сейчас начинаем. Состав у нас подходит. Знаете, как вот...
Уже подошел.
Да, это у нас...
Подошел последний вагон.
Напоминает спортивную трансляцию, когда все выходят еще из тоннеля, выходят.
Да-да-да.
Вот, гости меняются вымпелами. Но у нас сегодня не такая веселая тема.
Да.
У нас сегодня...
Зато чем... люди веселые.
Ну, это уж точно. Но есть, есть определенный вот такой... парадоксы, недоумения. Вот сейчас вот после, в ходе, не закончившийся этот конфликт, международное напряжение невероятное сейчас, поставлена задача, внутренняя задача, очень важная, модернизация. Модернизация, во-первых, это такая вещь, которая не может, наверное, происходить в обстановке несвободы, а напряжение, наоборот, несвободу культивирует. Второе, я бы сказал, продолжая спортивную тему, что модернизация – это игра командная. Потому что модернизация невозможна в современных условиях, как мне кажется, в отдельно взятой стране. Это не чучхе, это что-то другое. И поэтому при таких напряженных отношениях с тем миром, который именно модернизацией занимается, вот сейчас это все проблематично. Вот, наверное, так, Володя.
Да, мы сегодня пригласили в нашу студию аналитика, политолога Игоря Михайловича Бунина, директора Центра политических технологий. Мы пригласили в нашу студию Алексея Юрьевича Мельникова, несколько созывов депутата Государственной Думы, представителя партии «Яблоко». Пригласили его в данном случае как политика. И мы пригласили Сергея Владимировича Алексашенко, известного российского экономиста, который работал и в Центральном банке России, работал и в крупных инвестиционных структурах, хорошо знает экономику. То есть мы постараемся ответить вместе с вами, с вашей помощью, на один главный вопрос. Вот это августовская, как ее называют, пятидневная война, которая 5 дней шла в горячей фазе, которая сейчас идет в такой, в дипломатической, в политической, в геополитической фазе. Завтра саммит внеочередной чрезвычайно Европейского Союза. В декабре, мы только что с Сергеем Бунтманом это обсуждали, часом раньше,
да,
на саммите НАТО будет обсуждаться вопрос предоставлять Украине и Грузии план подготовки,
да,
план
только действий. Такие 2 пункта.
Да, только еще 2. На самом деле все гораздо больше. Мы попытаемся с вашей помощью ответить на один вопрос, который у нас стоит в названии нашей программы. Вот кавказский вот этот кризис, политический международный кризис, как отразится на внутреннем развитии России? Не на внешнем развитии, это мы уже целый час обсуждали, а на внутреннем. Как он отразится на политической системе, как он отразится на экономике, как он отразится на повестке дня? И первый вопрос я бы задал Игорю Михайловичу Бунину. Вот мы в начале этого года выслушали прекрасные программы. Сначала Владимир Путин выступил на Госсовете, обнародовав основные параметры программы «Россия-2020». А чуть позже, в ходе избирательной кампании и уже после инаугурации, Дмитрий Медведев говорил больше всего о модернизации страны и назвал это такой лозунг, как и китайцев, 4 «И». Инновации, инвестиции, институты, инфраструктура. Это те 4 направления приоритетных, которые должна была модернизировать,
ну, да,
страна.
Вот как это?
Вот теперь, как всегда, завершается август. Август в России – особый день, особый месяц, месяц кризисов, войн, катастроф, каких-то происшествий, меняющих русскую историю. Вот сегодня последний день августа, завтра начнется осень, 1 сентября. Игорь Михайлович, вопрос к вам. Как вы считаете, повестка дня страны по-крупному после этого августа изменится? И если да, то в каком направлении?
Ну, кроме вот этих выступлений, докладов, которые были программными, была еще такая одна фраза Дмитрия Анатольевича: «Мы вернули, Россия возвращается с холода». Ну, после этого сразу появились такие намеки, что вот оттепель начинается, процесс пойдет, много будет изменений. Ну и, в общем, какие-то первые шаги были сделаны. Очень робкие, очень медленные. Ну, это естественно, мы живем в условиях диархии, преемственности. Разрыва моментально не могло быть, но вектор, в общем, в сторону некой модернизации, в том числе и политической, хотя и очень долгосрочной. Вот случилось это событие. Мы возвращаемся ли мы назад в холод, или все-таки процесс будет продолжаться. Я хочу сравнить два события. Одно событие, даже три события. Событие 2006 года связано тоже с Грузией, событие 2007 года связанное с Эстонией, и теперешний военный конфликт на внутриполитическом фронте. В 2007 году мы дошли до того, что мы даже пытались депортировать каких-то грузин.
В шестом году.
Да. В 2007 году мы устроили буйство вокруг, около посольства Эстонии. Да. Сейчас максимально корректно, максимально выдержано. Миллион грузин, которые живут у нас, имеют право на существование. Мы больше всего сожалеем о грузинах.
То есть, есть четкая директива.
Прямая директива. Да. Ни в коем случае
не разжигать.
Не разжигать никаких межнациональных конфликтов, не пытаться повторить то, что произошло в 2006 или 2007 году, и максимально миксировать эту ситуацию. Более того, появились некие признаки, которые идут даже от самого премьер-министра, который говорит, что мы выведем войска из, собственно, Грузии. Ну и сейчас, а не через некоторое время. Украина, у нас нет никаких проблем. И президент говорит о том, что наша задача жить со всеми мирно, спокойно. Правда, оговаривается о том, что есть у нас особые прерогативы в неких регионах. Ну, думаю, что речь о СНГ. Вот. Но без некой военной силы, все мирно и так далее. То есть психологически установка явно на какое-то продолжение модернизации. Ну, модернизация прежде всего, потому что модернизация технологическая, она может продолжаться, просто она будет, если будет множество мелких уголов со стороны Запада, будет медленнее, потому что мы не будем получать какую-то технологическую помощь. Хотя в основном будем. Я не думаю, что технологическая помощь будет прервана, резко прервана. Но могут быть какие-то перерывы поставок и так далее. А речь идет о политической модернизации. И тут такое ощущение, что мы вот эту точку бифуркации, пойдем ли мы на замораживание, на завертывание, на то, что мы будем ощетиниваться, создадим военно-промышленный комплекс, или постараемся из всех сил, насколько это возможно, восстановить отношения с Западом, не пройдено. И эта бифуркация, естественно, зависит как от Запада, так и от нас, от того, насколько политические субъекты, которых на самом деле только два, это президент и премьер-министр, они решат, как эту страну направлять, потому что все остальные субъекты или не существуют, или спят, или в лучшем случае могут писать статьи в «Известиях» или еще в какой-то прессе. Больше их не существует, ну, не потому, что они виноваты, а так сложилась ситуация, так сложилась система, она моноцентрическая. Или сейчас...
Двухголовая, как российский герб.
Поэтому решение зависит от этих двух людей. И вот у меня такое ощущение, что, во всяком случае, президент сторонник продолжения модернизации, и, в общем, и премьер-министр не очень возражает.
А скажите, их действительно два все-таки-то субъекта
политических? Ну, понимаете, они, с одной стороны, одно целое, с другой стороны, они две.
Или, знаете, как в самолете, когда есть первый пилот, а сзади сидит стажер, а все равно управляет тот, кто впереди.
Я думаю, что у каждого из них есть право вето. И им надо все время договариваться.
Два ключа. Алексей, вопрос к Алексею Мельникову. Вы услышали достаточно, ну, я бы так сказал, хороший прогноз. Вот,
может быть, даже... Правда, Игорь Михайлович сказал, что точка вот эта развилка,
нет,
точка
бифуркации
не пройдена.
В целом, как бы, прогноз скорее положительный в том смысле, что есть какие-то сигналы, и, может быть, даже наши спекулянты, об этом мы позже с Сергеем Алексашенко поговорим, завтра начнут поднимать рынок, услышав такой позитивный прогноз от такого авторитетного эксперта. А ваше мнение, тем более, что я добавлю пару фактов. Вот сегодня совершенно вопиющий случай, чудовищный, когда Магомед Евлоев, один из руководителей сайта ingushetia.ru, прилетев из Москвы в Манас, был буквально чуть ли не утра по самолету обстрелян неизвестными людьми, увезен и застрелен. Да? И вот сейчас нам идут похороны. Это вот один пример модернизации, в кавычках. Второй пример. Все с очень большим вниманием смотрели за ходом дела Михаила Ходорковского, когда было подано ходатайство на условно-досрочное освобождение, в котором было отказано. Вот Я могу еще продолжать примеры, которые свидетельствуют как раз об обратном, что уже идет ужесточение.
Вот ужесточение. Последнему случаю, Владимир, да. Можно добавить еще и вынесение приговора Леониду Невзлину. Угу. Вот всем, кто знаком как бы с делом Алексея Пичугина, с теми аргументами, которые выдвигались в ходе этого дела. Поэтому, в общем, по Михаилу Ходорковскому было понятно.
В целом, Алексей, ваше представление. Вот я просто не хочу называть фамилии людей, вполне мной уважаемых и даже любимых, которые говорили в июне, в мае еще, что будет оттепель, будет модернизация, что вот руководство страны, новое руководство страны, новый президент действительно хотят либерализации экономической жизни, политической системы и в целом как бы такой общественной среды. Вот ваша оценка, можем ли мы надеяться, или наоборот, события на Кавказе приведут к новому закручиванию гаек?
Я вот оттолкнусь от оценки, которую дал Игорь Михайлович. Вот, в моем видении ситуация нет абсолютного произвола. Захотели два человека принять решение, приняли. Не захотели, не приняли. И в моем понимании нет двух субъектов. Вот ситуация на Кавказе, вмешательство в Абхазию и вмешательство в конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией, это очень хорошо показали. Потому что я считаю, что любая власть здесь должна была вмешаться военной силой. Это связано с нашими внутренними... Это связано с нашими внутренними интересами на Северном Кавказе. С черкесами и с осетинами. С теми проблемами, которые мы получили бы в случае потоков беженцев. Что вызывает возражение? Вызывает возражение вот такое представление о том, что модернизация внутренняя, если мы говорим о модернизации политических институтов, то, наверное, мы все-таки должны говорить о том, что в стране будут реальные выборы, будут формироваться реальная конкурентная политическая система. И, между прочим, этот кризис вокруг Абхазии и Южной Осетии, он блестяще показал, в каком противоречии находятся некоторые общественные институты с людьми, которые находятся у власти. Я имею в виду, вот просто возьмем вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот просто два аналитика блестящих, которые выступали на «Эхе Москвы», слушателям знакомы. Федор Лукьянов и Анатолий Адамишин. С блестящими совершенно прогнозами, оценками, статьями. Когда мы говорим о том, что люди пишут статьи, но они не востребованы, это не значит, что люди не предлагают обойти какие-то острые углы, которые, по сути, правильны для нашей страны, для нашей системы, для нашей модернизации. Поэтому я все-таки думаю, что ситуация на Северном Кавказе – это отдельная история. Если говорить о Михаиле Ходорковском, то я думаю, что здесь правильно посмотреть на Белоруссию, на то, что сделал Лукашенко со своими оппозиционерами. Он амнистировал Козулина, и это правильный шаг и правильный ход.
Да, потому что Лукашенко... Европейский Союз несколько лет держал довольно жесткие санкции против Лукашенко. Вы знаете, что им не давали визы.
Это связано?
Конечно, потому что было условие, что если вы, ребята, хотите, чтобы ваши счета разморозили, если вы хотите получить визы в Европейский Союз шенгенские, то выпустите всех политзаключенных. И действительно, там в несколько этапов все были выпущены. Последний Александр Козулин.
Ощущение, что Козулина посадили уже в обстановке санкций.
Но там качественно другая ситуация, потому что все-таки на нашем руководстве, если говорить о внутренней политической ситуации, нет. Здесь нет пропавших политиков, я имею в виду, которых, так сказать, убили. Да, здесь качественно другая ситуация, поэтому он-то находится в другом положении. Но мне представляется, что вот та ситуация, в которой сейчас страна находится, она просто должна подталкивать не только двух людей, о которых Игорь Михайлович справедливо говорил, конечно, они обладают огромным влиянием на процесс, но и вообще наш политический класс к необходимости перемен, изменений и так далее, и так далее.
А зачем все хорошо?
Вот я в этой связи хочу зачитать и Игорю Бунину, и Алексею вопрос, который прислал Соломон из Охайо. Да, у нас пишут не только из России, у нас пишут со всего мира.
Смотрят везде.
Вопрос, вот вы как-то оба, не сговариваясь, пришли к мнению, что все-таки раз модернизация нужна, только двухходовка, но раз она нужна, значит, она будет. Вот что пишет Соломон. А кому это надо, пишет он? Власти, олигархам, народу, власти нужна стабильность, вертикаль. Олигархам нужно продавать сырье. Для них главное дружить с властью, а не модернизация. Народу нужна зарплата, чтобы купить в магазине заграничный товар и съездить в Турцию отпуск. Пока все довольны, модернизация никому не нужна. Игорь Михайлович, разве не резонные вещи, спрашивается?
Но социальный
контракт... запрос? Каков запрос в обществе?
Социальный контракт был подписан до событий в Южной Осетии. Этот социальный контракт гарантировал и олигархам сырье, продажу сырья, и власти вертикаль, и населению возможность поехать в Турцию и повышение зарплаты. При этом заговорили о модернизации именно в этот период. Как известно, ну, мы выиграли легко войну с Грузией, иначе не могло быть. Но, как известно, любое поражение для России, оно бы сразу требовало бы модернизации, правда, другого типа. Петровской и так далее. Мне кажется, что ну, есть некие тупиковые ситуации. В общем, ясно, что Россия сейчас находится... в ситуации, когда все предыдущие парадигмы взаимоотношения с внешним миром и внутриполитические парадигмы, они находятся или под сомнением, или просто рухнули. Какие бы они ни были, суверенная демократия, или то, что было во внешней политике, там была некая схема, которой, в общем, все придерживались. Организация Объединенных Наций, это важный принцип, мы его придерживаемся. Мир... многополярный, мы этого придерживаемся, ну, неприменение силы, наши права. Все это в результате этого события рухнуло, потому что, ну, мир
совсем... Отказались от всех своих принципов.
Сейчас, кстати, сформулировал только что, не знаю, вы говорили на предыдущей встрече, 5 принципов Медведев сформулировал только что. Вы говорили на этой встрече?
Не, мы не говорили, мне не говорили.
Вот он только что сформулировал 5 принципов. Россия признает основные принципы международного права. Мир многополярный. Мы не признаем однополярный мир. В общем, такое было ощущение, что сначала вот первая реакция была биполярная. Вот мы сейчас вместе с Китаем создадим некий сильный полюс. Но после ШОСа, когда стало ясно, что полюс невозможен, мы стали говорить о многополярном мире. Россия не хочет... конкурировать и не говорить на языке силы. Ни с одной страной не хочет изоляции. И мы будем защищать жизнь наших граждан, наших предпринимателей, и в то же время защищать интересы тех зон, для которых для нас выше, очень важны. Ну, наверное, такая доктрина Монро для СНГ. Вот такая доктрина. Но, в принципе, вот это ощущение изоляции, которое возникло в реальности, и некий страх перед возможностью, хотя это, я думаю, что никакого железного занавеса не будет, естественно, я думаю, что даже санкции будут совсем не страшные, а скорее такое небольшое моральное осуждение. Ну, будут шпильки, вот мы говорили с Сергеем, что будут, скорее всего, шпильки. Вот. Но даже это психологически неприемлемо для нашей элиты.
Дали назад, ход вот, назад.
Это для элиты неприемлемо. Если это неприемлемо, ведь чего хочет человек? Он хочет завершенности. Такой картины мира, которая была более или менее завершена, которая была все более или менее понятно. Биполярный мир, понятно. Мир с доминантным государством, однополярный, понятно. Многополярный, понятно. Наше место. Вот, и сейчас сразу возникло очень много споров. Где мы, зачем мы, куда мы идем. Статья за статьей стали появляться. И вот в этой ситуации у меня такое ощущение, что две головы, вот эта самая диархия, или как говорят, тандем.
Даже еще больше говорят, тандемократия.
Тандемократия, да. И плюс то, что мы оказались в ситуации, когда надо выбирать, это способствует и большей свободе слова, и большим дискуссиям, и большему ощущению, что надо разобраться. И не факт, что вот этот кризис, как бы он неприятен, не вызовет совершенно другую реакцию.
Алексей, ваше мнение. Согласны с Игорем Будиным?
Не факт, я не знаю.
Да. Я просто кратенько, чтобы дать Сергею высказать.
Сергея мы еще помучим обязательно.
Знаете, я думаю, что вот здесь нет произвольного выбора. Выберем мы это, выберем другое. Нет, это не так. Это, извините, вот как в экономике. Там, в условиях конкурентного рынка. Компания, если она выбирает, то она должна выбрать только совершенно определенную комбинацию ресурсов для того, чтобы не проиграть. И здесь вопрос. Вот очень бы, если бы мы находились в безвоздушном пространстве, это было бы понятно. Можно было бы выбирать и говорить, а вот давайте это выберем, а давайте это выберем. Здесь вопрос другой. С точки зрения внешней модернизации нашей страны, это все-таки, как мне представляется, вопрос конкурентоспособности. Насколько наша система политическое будет в состоянии продуцировать эффективные решения. Эффективные решения с точки зрения интересов нашей страны. И вот здесь, мне кажется, все-таки выбор не очень большой, и здесь нет широкого поля возможностей. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, что все-таки внутренняя модернизация, она зависит, и в этом смысле, я согласен совершенно, вопрос правильный, от интересов самих граждан. То есть, если люди не хотят конкурентной политической системы, если люди не формулируют, если люди не поддерживают оппозиционные партии, если люди не готовы их финансировать, то о чем можно говорить? О чем можно говорить? То есть это вопрос внутреннего выбора людей.
Можно только фразу добавить?
Можно, я про политику.
Сейчас Сергей вообще ничего не говорит.
Мне кажется, что не по своей теме, по политике, но мне кажется, что вот и Игорь, и Алексей, они как-то вот сильно выдают желаемое за действительное. И все наши разговоры, что да, у нас будет оттепель, нам всем может быть, или многим, или кому-то хочется оттепели, но оттепели нет. И конфликт в Грузии, вы знаете, ну вот я не знаю, мне смешно, конечно, обсуждать эту тему. У нас использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации должно утверждаться Советом Федерации по Конституции. Да? У нас Совет Федерации не собрался ни 8-го, ни 9-го.
Задним числом одобрили.
Да? Ну, когда уже все закончилось. Когда уже все закончилось. Да? Вот, это к вопросу, понимаете, это к вопросу о нашей оттепели. Да? Будет ли у нас меняться наша правовая, политическая система. Мне кажется, вот нет никакого. Вот давайте говорить честно, да, за исключением там 3, 4, 5, 10 фраз, сказанных новым президентом. Ни одно действие власти в новом тандеме, да, оно не показало, что они реально движутся в этом направлении. Да? То есть вот можно сколько угодно обсуждать слова, а можно обсуждать поступки. Вот я предлагаю обсуждать поступки. Судя по поступкам, у нас нет никакой оттепели. Да? Вот, сейчас, смотри. Сергей, да, вот да, единственное, да, еще да, вот да, опять да, я да. последнюю совсем аналогию. Да, у нас была агрессия, там, я не знаю, были венгерские события 56-го года, да, да. Были, и которые... можно сказать, случились накануне оттепели. А были пражские события, 40-летие которых мы сейчас...
Они в ходе.
В ходе оттепели.
В ходе,
Венгрия была в ходе.
Венгрия, ну, скажем так, в начале оттепели. Да, 68-й год поставил окончательную точку в оттепели. Так вот, грузинские события, они могут поставить точку в оттепели, которая еще даже не началась.
Могут не поставить.
Могут поставить, могут не поставить.
Можно только эту фразу
скажите, и как раз у нас перерыв наступит. Да.
Просто у меня ощущение, что ни российское общество, ни элита не готовы психологически к железному занавесу. Правда, как оттепели. К железному занавесу совершенно не готовы. Общество желает потреблять, которое не потребляло 73 года за все советское время. А в условиях железного занавеса, какой бы он ни был, даже очень тонкий, потреблять будет сложнее. А сама элита, она живет иной идеологией. Вот идеология комфорта, идеология, связанная просто с такой хорошей жизнью. Вот как можно создать мобилизационное общество с таким электоратом и с такой элитой, я не представляю. Поэтому, на самом деле, путь в мобилизационное общество нам закрыт. А открыть ли в оттепель – это другая проблема.
Вот мы после перерыва об этом поговорим, но только хочется за несколько секунд просто заметить. Не то, что не готова к железному занавесу. У меня за эти недели исчезло ощущение, что кто-то понимает, что такое и что может быть после железного занавеса. Кажется, это такая веселая эйфория вседозволенности, и мы без всех обойдемся. А о последствиях не знаю, элиты не элиты, а общественность мало догадывается. Смотрим, мы сейчас на перерыв отправляемся и потом продолжим.
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Сегодня в роли Евгения Альбац у нас мы распределили эти роли. Да. Это Владимир Рыжков, Сергей Бунтман.
Ты в роли Евгении, а я в роли Альбац.
Но это не так проходит эта граница. Да. Все в совокупности, все в связке. Как модернизация. Мы не будем вот сейчас. Кстати говоря, я все время, когда рассматриваю двуглавого орла, у него головы одинаковые. Можно предположить там существование двух головных мозгов.
Ну, желудок.
Но там один желудок, одно сердце, там вся система, там все это так. связано, и одной кровью питается тот же самый мозг. Это сложная вещь. Кстати, на биофаке, когда делаются драконистикой, занимаются, вот они это очень красиво изучают, студенты. Ну так вот, у нас в гостях Сергей Алексашенко, у нас в гостях Игорь Бунин, и у нас в гостях Алексей Мельников.
И мы обсуждаем, да, как
я отразится Кавказская война. Я предлагаю все-таки не отделять сейчас экономику от политики.
На модернизации России.
У меня такой вопрос здесь. Действительно, когда мы начали с того, что все это в совокупности, все-таки я бы Сергею Алексашенко задал сейчас вопрос. Вот тот, который слушатель у тебя, Володя, да, вот здесь сделал. Каков запрос на модернизацию был? Потому что кажется, что вот по той радости и уверенности, которая в большинстве общества царит, вот
все это хорошо.
После этого, вот это все правильно, это все хорошо. Единодушие Думы и Совета Федерации, такой завет. Мы понимаем, что к этому вся избирательная система вся шла, вот к этой селекции, что появилось такое. Но даже ни одного сомнения нет, что вот, ребята, а какие будут последствия? Да, конечно, может быть, морально мы правы, что признаем право народов этих, но вот какие последствия именно для положения внутри страны? Никто даже ощущение, что не задумался, а просто в едином порыве проголосовали. Вот где запрос на модернизацию в глобальном понимании для страны этого?
Ну, вы знаете, Сергей, мне кажется, что по большому счету в ситуации, когда вы построили систему вертикали власти, никакого запроса снизу быть не может. Да? Вот Игорь абсолютно правильно сказал, что в стране все хорошо. Но подождите, в стране все хорошо. Нефть 120, доллары льются рекой, народ едет в Турцию, в Эмираты, в Египет, в Таиланд. Вот везде разъезжается, отдыхает в теплых краях. Да? Доходы населения растут 15% в год в реальном выражении, да? Выше инфляция. Все замечательно. Что надо? Зачем?
Тут еще Грузию победили.
Зачем? И тут маленькая победоносная война. Действительно, да, маленькая, практически бескровная. Действительно, да, победоносная. Разгромили
ощущаемая
непобедимую грузинскую армию.
Ощущаемая как справедливая, да, во всех,
да,
ее фактах.
И вот мне кажется, что такого вот внутреннего запроса вот в обществе, да, на модернизацию нет. Потому что модернизации политики, ну, я не знаю, у нас безумных в стране мало. Да, то есть вот после того, как одного посадили, да, уже больше желающих говорить о модернизации, о политической, нет. Олигархи, не знаю, там крупный бизнес, ну, как все богатство, оно основано на экспорте сырья. Там не секрет, что у нас там 90% экспорта нашего, да, российского, это экспорт сырья, там, продуктов первичной обработки. Все живут на эти деньги. Да, и есть некий, вот, как Игорь сказал, консенсус с властью, согласие подписанное. Мы вам не меняем режим экспорта сырья, вы там не трогайте все остальное. Так какая модернизация? Да, если говорить о тех задачах, которые ставят там президент, премьер-министр, инновационный путь развития, концепция 2020, ну вот вы начали эту тему говорить, мне кажется, что точно вот Россия себя загоняет в такую международную изоляцию, да, и там я далек от мысли, что завтра на встречи ЕС, там будут приняты какие-то такие вот радикальные решения, да, и что мы ужаснемся. Скорее всего, действительно, там ничего не будет принято. Но после этого начнутся практика мелких решений. Да? Угу. Примут одно решение. Ну, например, на форум в Давосе пригласят не 150 или не 50 российских представителей, а 15. Да? А там в Лондоне, кажется, два крупных российских бизнесмена сейчас судятся. Да? Угу. Вот. Один фамилия Абрамович, другой фамилия Дерипаска. А там очень много интересного материала раскрылось. Да? И какое будет решение суда, и как суд протрактует все те материалы, которые к ним вызвались, неизвестно. Да? А дальше там какая-нибудь российская компания захочет что-то купить в Америке. А рассмотрят решение по-другому. И вот эти вот решения...
Цепочка решений, которые в целом будут играть негативный эффект.
Если я правильно понял, вот в чем беда. Беда не в том, что как-то изменят или упразднят то, что есть сейчас.
Санкции введут.
Нет, вот санкции, там мы там отказываемся, будем сейчас этим самым пивом топить, водкой, никакой нам нефти не нужно.
Ну, это невозможно.
Это все ерунда, это невозможно. Но это как езда на велосипеде в гору. То есть он вроде бы стоит на горе, но педали прекращаем крутить, и он потихоньку будет съезжать. То есть ситуация может деградировать. Даже если она будет зафиксирована сейчас в том положении, в котором есть, по взаимоотношению с внешним миром, с ЕС и так далее.
Ну, вы знаете, Сергей, я думаю, что вот я бы сказал чуть-чуть жестче, чем вы. Да? Нам... ну, так, образно перестанут подавать руку. Да, мы очень быстро, мы как Российская Федерация, как власть России, почувствуем, что вот если этот конфликт мы каким-то образом не урегулируем, нам просто перестанут подавать руку при встрече. Но, в принципе, можно при этом жить. Да? То есть,
можно.
Это, вы можете
и есть. Еще при этом и, ощущать свою правоту.
И, да, и ходить гордо, там, расправляя плечи, гордо поднимая голову. Но руку вам давать не будут. Да, вас не будут бить. Да, вас не будут арестовывать. Вас не будут ничего отбирать. Но информацию про ваши счета за границей могут случайно опубликовать. Да? А также рассказать, у кого какая недвижимость за границей. А также еще много всяких разных вещей. Да? То есть, вот мы считаем...
Что, потихоньку загонять внутрь.
Да не загонять.
Замыкать те же самые... Замыкать внутрь Россию.
Да не замыкать.
На саму себя.
Да не замыкать. Почему замыкать? Да почему? Ну, нам же, по большому счету, там напишет газета «Гардиан» или газета «Эль Паис», или газета «Лю Монд», да, напишет какую-нибудь статью про счета российских властей, там, не знаю, там, министров, заместителей министров, неважно кого, за границей, про их недвижимость. Ну что, у нас в стране что-нибудь изменится после этого? Да ничего не изменится. Да плевать мы хотели. Ну, после этого, глядишь...
А судьба? Там... А дальше
нет,
что?
Нет, а дальше? А дальше будет, вот там, помните, у нас была такая история с Павлом Павловичем Бородиным, да, который не поверил, что вот ордер на его арест действителен. Ему пришлось сидеть. А вот там вполне вероятно, у кого-то найдут там одно преступление, ордер. Да? Второе преступление. Да всех... Я не очень верю, что поступят, как в Беларуси, как там всем, всей политической элите запрещат.
Не дадут визы.
Ну, вряд ли, вряд ли. Вот опять, не будет такой вот жестко одномоментного решения.
Мы сейчас,
но
мы сейчас
совокупность этих решений будет очень большой.
Я расскажу одну интересную короткую историю, можно?
Сейчас
а, пока идет голосование.
Я объявлю сейчас вопрос, и мы продолжим разговор, потому что очень важные вещи о дальнейшем нашем внутреннем развитии. Вот я бы хотел такой задать вопрос нашим слушателям и зрителям RTVI. Я бы хотел задать следующий вопрос. После войны все-таки, вот этой Кавказской войны, в России чего будет больше? Модернизации или мобилизации? Вы понимаете, мы уже здесь употребляли эти термины, вот, и вы понимаете, о чем идет речь. Если вы считаете, что все-таки будет больше модернизации, тогда вы звоните 980-59-48. Если вы считаете, что больше будет мобилизации, 980-59-49. Поехали голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Официальное открытие голосования, и я его еще напомню вопрос. Если вы считаете, что в России все-таки будет больше модернизации, 980-59-48. Если больше мобилизации, 980-59-49. Пожалуйста, Володя.
А история была такая, когда Соединенные Штаты, Европейский Союз по довольно длинному списку ввели санкции против белорусских чиновников, одна из высокопоставленных чиновниц администрации президента очень высокого уровня поехала на сессию ООН в Нью-Йорк. А на ООН санкции не распространяются, там дипломатический статус. Но она пошла купить себе подарки на Пятую Авеню, в знаменитый магазин «Сакс». И когда она набрала целую, так сказать, корзину покупок и подошла к кассе, она подала свою кредитную карточку, и ее уведомили, что карточка заблокирована. Вот эта история была реальна, и она очень стала холодным душем для белорусской высшей элиты, после чего, в частности, начали выпускать политзаключенных. Поэтому...
За одной карточкой.
То есть, иногда одна карточка может сыграть большую роль, когда она заблокирована.
Да.
Вот вопрос к Сергею Алексашенко такой. Я разговаривал тоже с экономистами перед нашей программой, они говорили, что могут быть негласные рекомендации. То есть, завтрашний саммит вполне, скорее всего, не примет никаких санкций, но могут быть негласные рекомендации, скажем, для крупных европейских компаний подождать с инвестициями, с заходом на российский рынок, с размещением предприятий и так далее. Или может быть такая рекомендация. Сергей, вы знаете, что огромные кредиты набрали наши банки, наши компании, сотни миллиардов долларов в той же Европе, и им надо перекредитовываться периодически. Может быть такая негласная рекомендация закрыть лимиты или ограничить лимиты. Вот как вы объясните события последних недель, когда очень много ушло денег за рубеж, когда рынок наш отброшен сейчас, по-моему, в 2006 год по капитализации, когда фиксируют прибыль и уходят деньги. Это случайность, это связано с мировым кризисом, или здесь война на Кавказе тоже играет свою роль?
Ну, вот прежде чем будет ответ, я объявлю результаты. Результаты умопомрачительные. Модернизации больше будет, считают 10,5%. Что же за вопросы такие?
Что же за ответы такие?
Мобилизации будет больше 89,5%.
90%.
Да, прошу ответ.
Плюсом или с минусом, говорит.
Ну как, народ не верит в модернизацию, только каждый десятый верит в модернизацию.
А это не важно здесь. Может быть, кто-то считает, что мобилизация – это классно.
Да.
Хорошо, это супер.
Вы потом прокомментируете голосование, а сейчас, да, Сергей,
сейчас, Володь, на самом про экономические деле, на самом деле, твой вопрос, он сродни тому, который вы задали в прямом голосовании. Да, конечно, связано. Конечно, там падение российского рынка после, после событий 8 августа, оно, ну, что называется, не бывает так, да, что сегодня Россия вводит войска, и рынок падает, а мы говорим, да нет, он упал не поэтому, а он упал, потому что там в Америке плохое настроение. Но во всех остальных рынках все хорошо, да, там нет такого катастрофического падения. И понятно, что инвесторы не любят политическую нестабильность. Инвесторы, которые работают на бирже, они очень быстро просчитывают всевозможные ситуации. Они понимают, что ухудшение отношений России с Западом, изоляция России, да, она точно приведет к каким-то последствиям, да, может быть, они не очень четко понимают, какие, да, с одной стороны, вот ты абсолютно прав, когда говоришь, что у банков не будет, да, я не знаю, будет ли негласная рекомендация, этого, может, не нужно, банки сами не примут решение об увеличении лимитов кредитования, ведь сегодня корпоративная задолженность российских компаний, банков, вот, внешний долг составляет 500 миллиардов, полтриллиона долларов, из этих полутриллиона долларов 100 миллиардов нужно погасить в течение 12 месяцев. Вот масштаб проблемы. И очень многие банки западные говорят, мы не можем больше дать. Вот когда я с ними там весной, там, в мае, в июле общаешься, они говорят, мы рады бы дать России больше. У нас лимиты, мы их исчерпали. И у нас нет увеличения лимитов на Россию.
Война еще усугубит ситуацию?
Конечно, конечно. Понятно, что там, скорее всего, ну, увеличение лимитов до конца этого года не будет. В декабре, там обычно ноябрь-декабрь в конце года, пересмотр лимитов на следующий год. И посмотрим, мы о чем-то договоримся. Ну, я думаю, что при той риторики, которую мы сейчас слышим, да, при тех позициях двух сторон по урегулированию или возможному выходу из грузинской ситуации, ну, мы к концу года ни о чем не договоримся. Да, и тогда существенную часть этих 100 миллиардов нужно будет гасить. И тогда вполне вероятно, что то, что мы сейчас видим на российском фондовом рынке, это будут только цветочки.
Ну, просто надо понимать простую вещь, что вот та система, которая была создана, вертикаль, моноцентрическая система, она к кризисам, в общем, не приспособлена. Там работает всего-навсего два института, президент и премьер-министр, все остальные атрофированы, они исполнители, и в условиях кризиса, если не
проводить... Игорь, извини, вертикально работает один институт. До недавнего времени это был президент.
Да, сейчас стал работать два института.
Нет, президент мы не знаем, мы не знаем.
Хорошо, мы не знаем, мне кажется, что работают все-таки два института. Вот, ну, в каком-то... Согласен, работают два института. То есть два института на такую страну принятие решений в кризисе, кризисной ситуации, это просто переход из кризиса в кризис.
Это постоянно. Это объективно, ситуация. Но по ощущениям самой системы, наверное, нет. Она считает себя страшно эффективной.
Иначе бы она не начала подумывать о какой-то модернизации. Если не стала говорить о том, что все коррумпировано, что надо все, что судебную власть надо менять. Если бы не было этих призывов, эти призывы же родились не на пустом месте, это за освещение просвещенного европейца власти, что надо что-то менять, мы же оказались-то в тупике, иначе бы этого всего бы не было. А был бы Иванов или еще кто-нибудь. А власть стала бы что-то придумывать. И вот она стала перед кризисом. Кризис проскочила, оказалась перед новым кризисом. И если сейчас не проводить политической модернизации, а без политической модернизации никакой модернизации невозможно, то мне кажется, что просто еще парочку кризисов, и власть начнется в критическом состоянии, или ее, не дай бог, сметет. Потому что никому не охота, чтобы власть смели.
Два вопроса на одну тему сейчас. Вот здесь это вполне в русле нашей беседы. Александр из Москвы пишет, разве конфликт не поставил в качестве первоочередных задач высокотехнологичного дооснащения армии? Зачем все и так хорошо? Второе, вспомните, что все модернизации у нас, включая сталинскую, происходили, вот здесь был вопрос, происходили в условиях несвободы. Это, наоборот, способствует модернизации.
Просто вот эта система... Некоторые модернизации у нас предполагали большую степень свободы в обществе. Я имею в виду после Крымской войны реформу государя Александра II и великие реформы 60-70-х годов.
После 61-х. Позорного, оглушительного поражения.
Да, но я вот в этой связи хотел бы вот то, что сказал Сергей, тут очень интересно. Во-первых, конечно, Игорь Михайлович, я все-таки считаю, что слова словами, но дел-то действительно никаких не существует.
И мы...
Нет, но мы знаем, да, что наши руководители, они много всяких хороших слов произносят, но действительно дел никаких нет. А вот с другой стороны, то, что сказал Сергей, это может явиться внутренним инструментом модернизации. Потому что отдельная история, ситуация вокруг Грузии и вокруг сферы наших жизненных интересов на Кавказе. Она может осмысляться и переосмысляться отдельно. Но есть очень существенный ресурс у нынешних властей для того, чтобы те экономические неурядицы, которые у нас существуют, с фондовым рынком, во всяком случае, им эффективно противостоять. Это все-таки некоторые внутренние экономические реформы и изменения. Скажем, принятие поправок, закон о стратегических предприятиях, допуск инвестиций иностранных в целый ряд отраслей. Тем более, что по ряду позиций это не представляется необходимым. Второй вопрос связан с допуском международных компаний, с большим допуском, в сферу углеводородов. То есть, по сути, есть определенные ресурсы внутренние. И то, что Игорь Михайлович говорит, я совершенно согласен, справедливо. Это вопросы политической модернизации. Здесь тоже есть ресурсы. Выпускайте Ходорковского, выпускайте Лебедева, закрывайте хотя бы, так сказать, эту тему. Постепенно, учитывая то, что у нас выборы федеральные через 4 года, отстраивайте систему конкурентной политики, во всяком случае, способствуйте появлению этой системы. И мне представляется,
что другая атмосфера... А если «Единая Россия» проиграет выборы после этого, Алексей? Ну вот представь себе, вот выпустили Ходорковского, дали ему создать партию.
Нет, нет, я думаю...
Подождите, я думаю,
что вообще вот эта вот картина о том, что здесь все довольны, все здесь так благостно, все замечательно, построена вертикаль, вот, она все-таки очень... далека от реальности на самом деле. Это прям просто общество получается, как какой-то гармонии и отсутствие противоречий. За границу, по опросам Левада-центра, 5% населения ездит. Умонастроение части среднего класса, вот, который на волне экономического подъема поднялся, там, покупает машины, ездит куда-то и так далее, это еще не умонастроение всей страны. Есть огромное число противоречий между пенсионерами, так сказать, и властью, между бюджетниками и властью, между периферией и метрополией. А Кавказ – это вообще отдельная тема. Это очень проблемная, у нас очень проблемная страна. И вот все эти эйфории, которые бывают после таких побед. Это мы знаем из истории. Что обычно, так сказать, происходит? Там, 14-й год,
кстати, подъем. В августе 14-го вся страна ликовала.
Соединенные Штаты, значит, война с Ираком, патриотический подъем, да. Прошло какое-то время, это все уйдет, это очевидно, понятно, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, так сказать, то, что касается военных успехов этой операции, да, конечно, мы обладали подавляющим превосходством, мы уничтожили военную инфраструктуру вторжения, это мы сделали, но мы это сделали с достаточно приличным потерями. С достаточно приличными потерями.
При вот таком
просто
соотношении.
Сравнить. Нет, но это надо просто реально смотреть на вещи и то, что говорят.
А кто будет реально видит. Смотреть на вещи? А еще если...
Алексей, а с какими вот потерями? У нас что, где-то это обсуждается? У нас где-то известно.
В экспертном сообществе это обсуждается. И обсуждается это в той части общества,
которая. То есть идея такая, что это должно взволновать специалистов.
Я думаю, что, скажем, вот аудитория там «Новой газеты», «Эхо Москвы», интернет все больше людей пользуется. Мне представляется, что любой человек, который хочет найти информацию в нашей стране на эту тему, ну хоть минимальные какие-то условия, усилия приложить, он обязательно.
Ключевое слово хочет.
Да нет, об этом, да, конечно. Об этом вопросов нет. Да, в Америке тот, кто не хочет, да, он включает телевизор. А там эти темы обсуждаются, почему американская война, буря в пустыне, там первая иракская, была неуспешной. Что нужно сделать, чтобы поменять армию? Какие ошибки допускает командование сегодня в Афганистане или в Ираке? Эти темы обсуждаются. И даже если ты не хочешь, ты это видишь.
То, о чем говорит Игорь Михайлович. Значит, вот то, что касается экспертного сообщества, уже сформированы позиции. По целому ряду как бы специалистов можно назвать, что происходит. Вопрос в том, что политическая система, ее конструкция, она препятствует тому, чтобы так или иначе вот действовали такие механизмы, о которых мы говорим. Потому что, естественно, когда часть экспертов обсуждает, когда часть средств массовой информации обсуждает это, когда политически происходит, на мой взгляд, просто позорное голосование, когда 100% голосует
членов
Совета Федерации...
Нет, обеих палат.
Послушайте,
процентов.
Вот люди, которые предлагали фактически вот тот курс, который объявил Путин после признания независимости Косово, что да, мы выстраиваем отношения, но не признаем независимости. Они что, предатели, что ли, национальные? Они не патриоты? Вот. Те люди, которые предлагали вот эту линию, они, у них должен быть свой голос в политике. Это не гарантировало бы нас от некоторых вот последствий, которые мы сейчас переживаем, неблагоприятных? Я думаю, что да. Хотя по факту, по сути, все бы, так сказать, ничего бы не изменилось.
Мы спорим обо всех понятных вещах.
Поэтому я думаю, что вот тот механизм, как бы, так сказать, экономический, который здесь существует, все-таки дополнительные проблемы для целого ряда, ну, вот такая вот наша структура экономики. Огромное количество компаний, так называемых, государственных, огромные их задолженности и так далее, может привести к тому, что он подтолкнет на определенные, как бы, так сказать, изменения. Я в этом отношении не являюсь, как бы, так сказать, оптимистом, но я считаю, что рациональная линия, она вот, по-видимому, такая. И реагировать на этот вызов надо вот таким образом.
У меня такое ощущение, что не бывает необходимости, какой-то внутреннего осознания, необходимости реформ, модернизации на фоне двух вещей. На фоне достаточно легких военных побед и утверждения своей силы. И, в общем-то, это сейчас утверждение на определенных территориях. Это первое. А второе — в обстановке вражеского окружения. Не идет никто ни на либерализацию, ни на вот такую вот демократизацию политической системы в обстановке, во-первых, среди врагов, во-вторых, когда одержаны определенные победы.
А в-третьих, я повторю, внешнего экономического благополучия. У нас же все хорошо.
Внешнего.
Ну, да. у нас бюджет устойчив.
Я бы просто не говорил. Вот на самом деле вот оценка о внешних врагах, она, на мой взгляд, представляется достаточно идеологизированной. Если просто посмотреть на реакцию разных стран, да, пока мы не видим там признания независимости и так далее. Но это отдельная проблема. Отдельная проблема. Можно посмотреть, как себя очень осторожно ведет в этом регионе Турции. Можно посмотреть то, что происходит на Украине, потому что отдельная история, что говорит Ющенко и какую он позицию занимает. Другая история, что говорит Янукович, что говорит Тимошенко и так далее, и так далее. Третья позиция, все-таки, вы знаете, я считаю, что исторический опыт стран, он имеет значение, когда Амели Бент при всем своем негативном отношении к тому, что происходит, что нет, ни в коем случае говорит, нам нельзя выталкивать Россию из Европы и так далее, и так далее, и так далее. Это огромный все-таки опыт Британии, огромный опыт. И я все-таки полагаю, что когда мы говорим о том, что нам не надо, что вот внешнее благополучие, нам не надо, так сказать, нет каких-то причин, которые толкают к изменению, но нам надо все-таки понимать и учиться на ошибках, и понимать, что отложенные реформы в свое время, при всей сложности, которые, конечно, они порождают, они приводят к очень тяжелым последствиям. Это касается и вопросов вот реформ Александра II, и это касается и вопросов реформ государя Николая II, когда вот все-таки система думской монархии, просуществовавшей 10 лет, в итоге вот войны, к сожалению, не смогла удержаться. Вот поэтому мне все-таки представляется, что самостоятельным фактором модернизации может служить все-таки сознание политической элиты, к которой мы можем отнести и экспертное сообщество, и все-таки тех людей, которые так или иначе имеют
отношение. Но нет никаких призывов к изоляции, никаких призывов к конфронтации, вообще чувство внутреннего сожаления, желание во что бы то ни стало как-то восстановить отношения. Все это у наших лидеров присутствует. Как бы, да, мы это сделали. Нас это было бы с точки зрения и Путина, ну, наверное, в меньшей степени Медведева, это было безальтернативное решение. Не введение 58-й армии, а признание. Но в любом случае, как мне кажется, можно было рубить хвост по кусочкам, все равно это бы произошло. Создавать коалицию, рубить хвост по кусочкам, это бы все равно произошло. Или отрубить сразу. И все 7 бед, и один ответ по этому принципу. Они поступили по этому принципу. Против них на самом деле нет массированной атаки, и они готовы вести переговоры. Дислокацию не прошли. Вот что я могу сказать.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу. Должен сказать, что здесь вы сильно разошлись с нашей аудиторией, а кто прав, покажет время. Спасибо.
Хорошо. Спасибо, всего доброго. Полный альбац.